Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. В одной из наших недавних передач мы говорили о денежной реформе 1947 года и послевоенном росте преступности в СССР, в том числе преступности экономической, хищений социалистической собственности. Сегодня мы продолжим эту тему.
В декабре 1947 года была произведена деноминация наличных денег. Их меняли один новый рубль за 10 старых. Вслед за этим отменили продуктовые карточки.
Одновременно, естественно, менялись правила игры навсегда существовавшем в Советском Союзе черном рынке. А еще без этого проблем черного рынка не понять. Надо вспомнить об указе от 4 июня 1947 года об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества. Указ этот продолжал действовать. Уже одно это само по себе означает, что проблема хищений не переставала беспокоить представителей советской власти.
Из доклада ОБХСС в Главное управление милиции МВД СССР о работе органов милиции по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией за 1948 год. Совершенно секретно. Увеличилась численность и повысилась активность агентурно-осведомительной сети. Увеличилось также и общее количество возбужденных дел о спекуляции и привлеченных по ним к уголовной ответственности, хотя размеры спекуляции в 1948 году последовательно сокращались, так как сокращалось количество товаров, являвшихся предметом спекуляции. В 1948 году вновь возбуждено 51 181 дело на 64 855 спекулянтов. Из находившихся в 1948 году в производстве органов милиции дел было закончено, а также направлено по подследственности 56 403 дела на 70 273 обвиняемых, из них 36 063 человека арестованы. По этим делам привлечено за спекуляцию промышленными товарами 41 811 человек, или 59,5% к общему числу привлеченных, в том числе за спекуляцию резиновой и кожаной обувью 9165, тканями 10218, швейными и трикотажными изделиями 10159 человек. За спекуляцию продовольственными товарами привлечено 28457 человек, или 40,5%, в том числе за спекуляцию хлебом, мукой и крупой 7211, сахаром 3655, мясом и жирами 7199 человек. В 1948 году отмечалось последовательное уменьшение спекуляции продовольственными товарами.
Первое, что видно из перечня предметов спекуляции, это крайняя скудость советской жизни. Перечислены ведь простейшие вещи, повседневно необходимые. 60% спекулянтов торговали обувью, тканями, одеждой, 40% – насущными пищевыми продуктами. Впрочем, в Европе после Второй мировой войны тоже жилось трудно, тоже были карточки и черный рынок, и на нем тоже выменивали мыло, сахар, солдатскую тушенку.
Разница все же была в самих принципах организации экономической жизни. И надо сказать, что советская экономика представляла собой весьма причудливое явление. Как и в любой другой экономике, хищения были ее неотъемлемой составной. Но в отличие от экономики рыночной, в этой уголовно наказуемой сфере при социализме часто реализовывалась деловая активность тех людей, кто в условиях экономики рыночной был бы главными ее деятелями, предпринимателями, торговцами, посредниками. В СССР же они все были спекулянтами.
Основным недостатком в работе по борьбе со спекуляцией являлось то, что многие органы милиции слабо выявляли и поверхностно разрабатывали спекулятивное подполье, организованные группы спекулянтов. Преобладающее количество дел о спекуляции возбуждалось по первичным агентурным данным или по материалам задержания на рынках за мелкую открытую спекуляцию. В связи с проведенными мероприятиями по ликвидации открытой спекуляции на рынках и в других общественных местах, преступная деятельность спекулянтов приняла более замаскированный характер. Значительная часть спекулятивного элемента устроилась на работу. Преступные элементы, проникшие в государственные и кооперативные организации, заготовляя продукты и товары для своих организаций, полностью их не приходовали и перепродавали по более высоким ценам. Кроме того, скупленные для спекуляции товары преступники нередко сбывали через торговую сеть. Проведено значительное количество дел на спекулянтов, так называемых представителей колхозов, которые, заключив договора с колхозами Средней Азии и Кавказа на реализацию фруктов, занимались крупной спекуляцией, главным образом в городах Урала и Сибири. Ликвидирован ряд спекулятивных групп, связанных с работниками товаропроводящей сети, от которых спекулянты получали для сбыта по рыночным ценам остродефицитные промышленные товары, укрытые от свободной продажи в магазинах. Вскрыто много фактов использования спекулянтами торговых предприятий в целях сбыта товаров. Спекулянты входили в преступную связь с приемщиками скупочных магазинов, которым сдавали скупленные ими на рынках или у кустарей швейные изделия, шерстяные отрезы, меха и другие товары для последующей реализации этих товаров в магазинах промторгов и кооперации.
При тотальном дефиците спекулянты отчасти корректировали промахи в плановом снабжении. Правда, они же также отчасти и поддерживали выгодную им ситуацию дефицита.
Спекуляции способствовали не только недостатке в местной государственной и кооперативной торговле, но в ряде случаев неправильное распределение фондов министерствами СССР и союзных республик. Как следствие этого, в розничной торговой сети в Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Московской, Ярославской, Свердловской областях и в городах Молотове и Свердловске на 1 января 1949 года оказалось залежалых хлопчатобумажных тканей на сумму свыше 117 миллионов рублей. В то же время в Краснодарском крае, Воронежской области и Украинской ССР в 1948 году ощущался недостаток хлопчатобумажных товаров, в связи с чем спекулянты из этих мест выезжали в Москву, Иваново и другие города, где скупали мануфактуру и пересылали ее посылками по почте. Характерной в этом отношении является ликвидированное управлением милиции города Иваново группа спекулянтов в числе 60 человек, которая в течение года отправила из города Иваново в город Черкассы Киевской области более 1000 посылок с мануфактурой, трикотажем и швейными изделиями.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы говорим об экономической преступности в СССР, о хищениях государственной собственности.
Ныне существует миф, что масштабные хищения появились в позднем Советском Союзе, в хрущевское и особенно брежневское время, а при Сталине с жестокостью его режима и его свирепостью карательных санкций был якобы порядок. Но это лишь миф. В 30-е и 40-е годы хищения тоже процветали, и даже в пору чисток и большого террора искоренить расхитителей не удавалось. Более того, их всегда было достаточно сложно ловить. И потому, что было их чрезвычайно много мелких, и потому, что крупные расхитители умели отлично маскироваться и конспирировать свою деятельность. Их бухгалтерские и финансовые документы были в порядке. Проверки и ревизии ничего не находили. Уличить серьезных расхитителей было отнюдь непросто, особенно если учесть, что в их руках были немалые деньги, ну а деньги даже в условиях весьма принижающие их значение социалистической экономики тоже власть, причем немалая.
Есть судебная статистика, но очевидно, что она отражает лишь верхушку айсберга. В статистику попали только те, кого поймали, уличили и посадили. Так вот, хотя со сталинским режимом прочно уже ассоциируется 58-я статья Уголовного кодекса, статья за антисоветскую пропаганду, на самом деле по статистике намного больше людей сидели как раз за разного рода хищения, финансовые махинации и прочие экономические преступления. Больше, чем за хищение, в СССР конца 40-х, начала 50-х сажали только за хулиганство. Это самая массовая статья. Косвенно о размахе хищений свидетельствует и принятие указа от 4 июня 47-го года. Ведь в Уголовном кодексе и так были статьи за хищение, но они уже не помогали. Понадобилось нечто чрезвычайное и с более жестокой санкцией. 40 по указу были больше, чем по статьям Уголовного кодекса. И еще одно, на мой взгляд, косвенное свидетельство о размахе хищений прослеживается в отчетах милиции. С незаконным оборотом золота и иностранной валюты боролись и прежде, но именно в 48-м году на это стали обращать особое внимание. Эта тема стала периодически появляться в докладных записках, которые МВД СССР составляла для Сталина. Ну и в отчете за 48-й год по ОБХСС тоже.
В 1948 году внимание органов милиции было направлено на выявление и изъятие у спекулянтов золота и других ценностей, которые они скупали на деньги, нажитые от спекулятивной деятельности. В результате по делам о спекуляции у преступников изъято больше, чем в 1947 году, золота в монетах на 19 216 рублей и золота в изделиях и слитках на 61 килограмм. В истекшем году было возбуждено на валютчиков 165 уголовных дел, по ним привлечено 226 человек, из них 130 человек арестованы. Особенно значительная работа проведена в городах Москве, Одессе, Риге и ряде других.
Вот еще цифры из отчета о работе ОБХСС. Это данные об уголовных делах, возбужденных только в центре, самим управлением по борьбе с хищениями, а не местными органами.
В истекшем году аппаратом УБХСС возбуждено 36 уголовных дел на нарушителей правил валютных операций, по которым привлечено 56 человек. По этим делам у преступников изъято золото в монетах царской чеканки 16 957 рублей, золото в слитках и изделиях 46 килограммов, американских бумажных долларов 5 345, золотых долларов 1030, английских фунтов стерлингов 2254, шведских крон 2975, бриллиантов 407 карат и 295 тысяч рублей.
Сегодня наш собеседник – экономист и наш коллега Роберт Воскирячан. Вот скажите, пожалуйста, меня эти данные, количество подпольных накоплений золота и валюты, а понятно, что здесь названо только изъятое, многое ведь осталось на руках. Меня это заставляет думать, что в золото и валюту вкладывали средства как раз расхитители, и размеры изъятого говорят о масштабах хищений, о масштабах подпольного бизнеса. Возможно, объем незаконно циркулировавшей в стране иностранной валюты увеличился после войны, когда армия побывала за рубежом. Но потребность в ней, как и в золоте, бриллиантах, была вызвана необходимостью вложить деньги во что-то ценное, особенно после денежной реформы 47-го года, показавшей ненадежность рубля как средство накопления. Я верно рассуждаю? Вообще, что могли сделать с деньгами советские граждане?
Вы рассуждаете очень правильно. И действительно, купить на деньги, которые... А это же не только расхитители. На самом деле очень много денег было у так называемых артельщиков, которые вполне легально работали, но производили так называемый левый товар, который не учитывался, продавался и в форме наличных денег, рублей советских, поступал вот этим вот артельщикам, которых мы потом знаем уже как цеховиков. Что касается пассажа о том, что валюта появилась в стране благодаря тому, что какие-то трофейные ценности были вывезены. Ну, здесь не соглашусь, потому что вывозились в основном действительно вещи, ценности, картины, мебель. А немецкие рейхсмарки никому не были нужны. Что касается долларов, в то время в Советском Союзе существовало все, даже в условиях сталинского режима, в том числе и контрабанда. В частности, в причерноморских портах процветала контрабанда, можно было и людей контрабандой вывозить, в частности, в Турцию. Я, например, вырос в таком городе, в столице Абхазии, в Сухуми. И, в общем-то, общался со старшим поколением, еще с более старшим. Они рассказывали, как можно было за деньги вывозить товар, золото, табак и людей, которые не хотели оставаться в Советском Союзе. На мой взгляд, не вполне точное представление о том Советском Союзе, который был. Да, безусловно, это было царство террора, это был тоталитарный режим, и здесь невозможно спорить, это исторически доказанный факт. Но там было все, в том числе и то, о чем вы говорите, и валюта, и красивая жизнь, в кавычках, потому что пробиваются даже через асфальт травинки. Поэтому желание человека хорошо жить, я подчеркиваю в кавычках или нет, чтобы у него были деньги, и чтобы он мог их тратить так, как он считает нужным.
Вот в документах правоохранительных органов встречается рефрен, когда речь идет о расхитителях. Стал жить с размахом, кутил в ресторанах, накупил вещей, дача, машина. На этом предел возможностей советского подпольного миллионера вроде бы заканчивался. Суммы сверх того, что можно пропить, куда они их девали? Зачем советскому человеку много денег? Стоило ли рисковать, ведь сажали, а при Хрущеве расстреливали даже за хищение?
Вот каждый человек решает это для себя сам, стоило ли рисковать. Для тех, кто это делал, стоило, потому что они не представляли себе жизнь по-другому. Я разговаривал с одним из, ну, просто это мой земляк, он был дельцом теневого бизнеса. И как-то в сердцах он, знаете, вот в беседе произнес: «Да, в Советском Союзе не разгуляешься», — сказал он, с таким вот придыханием, знаете, сожалением в голосе. Я это запомнил, давно этот разговор был, лет, наверное, 25 назад. Но в этом вот квинтэссенция того, что да, у него было очень много денег, потому что он производил продукцию, которая шла на расхват, и он зарабатывал просто умопомрачительные деньги. У него был подпольный цех по производству джинсов. Это было в начале 80-х годов. То есть денег было просто немерено. Вот это то, что вы сказали. Вот купили дачу, купили машину, но не тогда человек не мог купить 20 машин. И, конечно же, вкладывали в бриллианты, в золото. И на излете уже Советского Союза пошла новая тема — предметы антиквариата и произведения искусства. Так что, действительно, сначала некуда было вкладывать.
Говорит радио «Свобода», «Документы прошлого». Мы говорим об экономической преступности в СССР, о хищении государственной собственности. Читаем отчет о работе ОБХСС за 1948 год.
До отмены карточной системы работники торгующих организаций в основном расхищали товары, которые затем продавали по спекулятивным ценам. В 1948 году характерным является хищение денег. Поскольку в торгующих организациях ведется только суммарный учет, излишки товаров, образовавшиеся за счет злоупотребления, остаются в магазинах, а их стоимость изымается из выручки. Для этого преступники прибегают к различным ухищрениям. Наиболее распространенным из них являются возврат чеков в кассу и отпуск товаров по ним вторично, выписка от руки кассовых чеков на определенную сумму с последующим их изъятием и уничтожением, устройство приспособлений в кассовых аппаратах, которые не дают возможности фиксировать выбитый чек на контрольной ленте. Чаще всего преступники прибегают к изъятию излишков денег за счет торговли сладков. Этот метод сводится к тому, что товар, отпущенный для продажи сладков, полностью в документах не отражается, а часть выручки латошников присваивается лицами, отпускавшими товар, в большинстве случаев директорами магазинов и их заместителями.
Долгое время советское руководство, карательные органы пребывали в убеждении, что главный рассадник хищений – это не вполне контролируемые государством сферы – колхозы, промышленная и сбытовая кооперация, плюс торговли и склады, где окопались разные чуждые элементы. Тогда как лелеемая сталинскими наркомами промышленность есть оплот социализма. Из этого сладкого сна руководство не выходило до середины 50-х, когда вдруг выяснилось, что как раз в промышленности хищений ничуть не меньше.
Оля, ну давайте поясним нашим слушателям, что там-то крали. Легкая промышленность – это понятно. Ширпотреб – товары народного потребления. Колхозы – ну тоже понятно. Это продукция, которую председатель колхоза утаивал от сдачи государству, может быть, даже не личной корысти ради, а чтобы подкормить своих же колхозников. Ну а в тяжелой индустрии?
В тяжелой индустрии срабатывал общий закон социалистического хозяйствования. Дефицит распространялся и на сырье, материалы, запчасти. Директору завода, чтобы выполнить план, требовалось проявить чудеса изворотливости. Он ездил в Москву выбивать фонды, то есть добиваться, чтобы ему выделили необходимые для работы завода вещи, оборудование, средства. В какой-то мере это делалось, разумеется, за взятки чиновникам. В какой-то мере работал сложный взаимный бартер. Директора заводов и их снабженцы менялись между собой добытыми ресурсами. Без ловкого снабженца и умения комбинировать завод не только невозможно было бы вывести в передовые, но и план не выполнить. В свою очередь, перевыполненный план означал премии, повышенные оклады. Не обманув государство, работать нельзя было вообще. А все это так или иначе, с точки зрения советских законов, оборачивалось хищениями.
То есть, Оля, вы хотите сказать, что хищения являлись не только побочным следствием советской дефицитной экономики, не только деформированным способом преуспеть и обогатиться, ну, отщипнув что-то от краешка государственного пирога. Хищения, как я понял вас, были неотъемлемым элементом советской системы, без которых она вообще не могла работать.
Да, что-то такое.
И вот это я хотел бы обсудить как раз с уважаемым гостем нашей передачи, профессором Робертом Васкевичаном.
Я думаю, что правильно только та часть этого высказывания, которая гласит, что хищение, злоупотребление и все такое прочее были неотъемлемой частью социалистической экономики. Но что касается второй части постулата, о том, что без этих хищений невозможно было бы работать, и экономика бы рухнула, вот с этим согласиться, на мой взгляд, нельзя. Потому что социалистическая экономика, плановая экономика, она была заточена под строго определенный круг задач, которые она с блеском выполняла. Имеется в виду гонка вооружений и прочее. В ущерб, конечно, всему остальному. То есть военный коммунизм, который в модифицированной форме продолжался вплоть до хрущевской оттепели, в общем-то, выполнял свою задачу. А все эти хищения, эти были просто частью общей игры, когда какая-то часть населения, наиболее экономически активная, обычно это 2-3-4%, не больше населения, которые в любом обществе пытаются что-то экономически соорудить, я бы так выразился. Вот они и сооружали. Сейчас эти люди заседают во всевозможных объединениях, ассоциациях предпринимателей, ходят на встречу к президенту, к премьер-министру. А тогда они ходили на встречу к прокурору, к следователю и так далее. Социалистическая экономика вполне могла бы без этого обойтись.
Ну, сейчас заседают, конечно, их потомки уже. Вот мы начали сегодня разговор с того, что в 1948 году изменились обстоятельства. Черный рынок и расхитители реагировали на денежную реформу, на отмену карточек. Но важно отметить, что перемены эти не были принципиальными, а потому принципы подпольной экономической деятельности, в общем-то, не менялись. На протяжении десятилетий советской истории набор явлений, с которыми иногда не безуспешно, но в сущности безнадежно боролась милиция, ОБХСС, прокуратура, потом и КГБ, этот набор оставался, в общем, прежним. Параллельно существовали и совершенствовались сложные, изощренные схемы хищений, и тут же примитивный обмер, обвес, недолив нечистыми на руку продавщицами и буфетчиками. И еще одно явление было неизменным, думаю. И борьба с ним была для милиционеров, в общем-то, сизифовым трудом. А может быть, и не всегда была, поскольку они порой только делали вид, что борются. Я говорю сейчас о самогоноварении.
Из доклада ОБХСС в Главное управление милиции МВД СССР о работе органов милиции по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией за 1948 год. Борьба с самогоноварением. В 1948 году органами милиции возбуждено 66 036 уголовных дел о самогоноварении, по которым привлечено 73 009 человек. Во втором и особенно третьем кварталах 1948 года самогоноварение резко сократилось вследствие усиления репрессий против лиц, занимающихся этим, а также в связи с сокращением у сельского населения перед снятием нового урожая и распределением на трудодни излишков хлеба и прочей продукции, перегоняемой на самогон. В основном самогоноварение и употребление самогона развито в сельской местности, откуда он частично поступает в города к спекулянтам. Анализ проведенных дел показывает, что самогоноварением занимаются не только отдельные лица для личного потребления, но и некоторые организации, в особенности правление колхозов, для проведения празднеств, юбилейных вечеров и других мероприятий. Из проведенных органами милиции дел видно также, что организаторами самогоноварения на селе зачастую являются председатели, члены правлений и бригадиры колхозов, председатели сельсоветов.
В том же отчете отмечалось, что после сокращения во втором и третьем кварталах, в четвертом квартале после сбора нового урожая самогоноварение вновь увеличилось. В 1948 году было изъято 47 489 самогонных аппаратов и 254 540 литров самогона. Очевидно, что подорвать промысел было невозможно. Аппараты соорудили новые, собрали новый урожай и зажили по-прежнему.
Знаете, я думаю, что у представителей власти на местах идея перманентной борьбы с самогоноварением подлинного энтузиазма не вызывала. Ну что им, гипотетический ущерб государству, которое желает сохранить акцизную монополию? Власть на местах понимала, у колхозников и денег-то наличных почти не было. Жили натуральным хозяйством, и жизнь эта была нелегка, тяжела, в общем. И алкогольный наркоз был традиционным, народным, широко распространенным способом ее обезболивания.
Ну, вопрос вообще относится к числу вечных. Есть, скажем, романы Марии Эджворт о жизни Ирландии, написанные на рубеже 18 и 19 веков. Проходной эпизод. Правительственный чиновник гонится за самогонщиком. Натурально гонится по полям и перелескам, а тот удрал вместе с аппаратом. Население и даже морализирующая романистка на стороне самогонщика.
Ну что ж, действительно, бывают вечные темы. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор-экономист Роберт Баскиричан. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный.